2016-ից զոհվել ավելիքան 50 վնասվածքներ են ստացել։ Նույն ժամանակ ավսամների կողմից վերահսկվող լիբիական Միսուրատա քաղաքում փորձում են մարել հրդեհը, որը բռնկվել է խոշոր վառելիքային պահեստարաններից մեկում։ Այն վնասվել էր Կադաֆի զորքերի գրոհի արդյունքում։ Դա կարող է առաջացնել քաղաքում դրամատակարարման խափանումներ, քանի որ ծովային ջրի աղազատման տեղական գործարանը դիզելային վառելիքով է աշխատում։ Սինգապուրի իշխող ազգային գործողության կուսակցությունը, ինչպես և ակնկալվում էր, վստահելու հաղթանակ է տոնել շաբաթարո կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Այն ստացել է 87 պարգամավորական մանդատներից 81-ը, ընդունել իր աշխատավորական կուսակցությունը 6 տեղ է զբաղեցրել։ Դիտողները դա որպես լուրջ հաջողություն են գնահատում ընդդիմության համար, քանի որ նրան միջայտ երբեք չէր հաջողվում այդպիսի արդյունքների հասնել։ Իշխող կուսակցությունը անփոփոխ իշխանության է գտնում 1965 թվականից ի վեր, երբ Սինգապուրը դարձավ անկախ պետություն, և դեռևս փաստացիներն ունեն միակ քաղաքական ուժը երկրում։ Այսօր Հյուսիսային Աֆրիկայից ընթացող երեքադիր միգրանտներով նավը բախվել է Ժայռերին և վթարվել իտալական Լամպեդուզա կղզու նավահանգստին մոտենալիս։ Դրանից հետո բազմաթիվ մարդիկ ներառյալ կանանց և երեխաները սկսել են ջուր թռչել։ Ապային պարեկախումը սկսել է կրկնակական գործողություն։ Նույն ժամանակ այսօր մեկ այլ նավ 800 փախստականներով Լամպեդուզա է ժամանել։ Իտալիայի հարավում այս կղզի արդեն ներգաղթել հազարավոր մարդիկ, որոնք փախչում են Լիբիայից, որտեղ տեղի ունենում կառավարական զորքերի արյունալի զանգվածային բախումների ապստամբների հետ։ Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի երկրները ԱՍԵԱՆ-ը սկսում է 2015 թվականին ընդհանուր վիզային ռեժիմի սահմանման նախապատրաստումը արտասահմանցիների համար Դաշինքի շրջանակներում։ Այս մասին էլ հայտարարել են Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում անցկացվող ԱՍԵԱՆ 18-րդ գագաթնա ժողովի։ Ներկայում ԱՍԵԱՆ-ը միավորում է տարածաշրջանի 10 երկրի։ Ասոցիացիայի գագաթնա ժողովին նաև քննարկվելու է այդ կազմակերպությանը ԱՍԵԱՆ-ի ամենաերիտասարդ պետության արևելյան Թիմորի անդամակցության հայտը։ Մոլդովան այս սեզոնում կարող է մնալ առանց դեղցի և ծիրանի։ Վերջին գարնանային ցրտահարությունները վնասել են ծառերին, իսկ սխալ անգրագետ հոգատարությունը վատթարացրել է իրավիճակը։ Բազմաթիվ այգիներ գտնվում են ցածրադիր գոտիներում և վատ են պաշտպանված վնասատուներից և հիվանդություններից։ Առաջիկայում հանրապետությունում նոր ցրտահարություններ են սպասվում։ Ծիրանի և դեղցի այգիներով զբաղված երկրում վերքատու ծառերի բոլոր պլանտացիաների 1/10 մասը, ընդ որում դրանցից 40% այլևս վերքատու չեն։ Դուք լսել եք Ռուսաստանի Զայն ընկերության ապահովի և արտերկրյա նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 провезет флаги. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Но ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани трех боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Также изъяты 8 автоматов, пистолеты и охотничье ружье. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батауи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными были убиты 18 человек. Бен Ладена убили из бельгийского оружия. Некоторые детали спецоперации сегодня сообщают европейские СМИ. Согласно этим публикациям, элитный отряд американского спецназа «Морские котики» был вооружен штурмовыми винтовками из Бельгии. Операция проходила в ночь на 2 мая в доме террориста номер один неподалеку от столицы Пакистана. В ходе операции американские спецслужбы изъяли домашнее видео главаря Аль-Каиды. Из этих записей следует, что Бен Ладен, по всей вероятности, жил в Пакистане около 7 лет. Два мощных взрыва прогремели сегодня в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс сегодня также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группы повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительству. Дела 190 человек, задержанных во время межконфессиональных столкновений в Каире, будут переданы в военный трибунал. Об этом говорится в заявлении Высшего совета вооруженных сил Египта. Жертвами беспорядков, по уточненным данным, стали 12 человек, еще 232 пострадали. Накануне около 4000 радикальных исламистов блокировали христианскую церковь в каирском районе Имбаба. Они потребовали освободить из храма девушку, которая якобы приняла ислам, чтобы выйти замуж за мусульманина. В результате споры переросли в драку, а затем в перестрелку. В Бахрейне уже в следующем месяце будет отменено чрезвычайное положение. Об этом заявил король шейх Хамад бен Иса аль-Халифа. Режим ЧП ввели в стране около 2 месяцев назад из-за массовых протестных волнений. Оппозиция добивалась существенных экономических и административных реформ, в том числе равенства всех подданных королевства вне зависимости от социального происхождения и религиозной принадлежности. На «Фукусиме-1» начался новый этап работ по охлаждению первого реактора. Компания-оператор АЭС сегодня открыла двойные защитные двери пораженного здания. Детали операции пока не сообщаются. Специалисты уверяют, что открытие дверей между энергоблоком и турбинным залом не должно вызвать загрязнение окружающей среды. Новости «Голос России» также в интернете, наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о погоде на праздничный день 9 мая. В Праге 20 градусов тепла, ясно, в Варшаве плюс 19, небольшой дождь, в Париже тоже дожди, там 23 градуса тепла. В Берлине также плюс 23, но без осадков. В Бремене и в Гамбурге 24 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге до 18 градусов тепла, будет облачно, в Москве также облачная погода, возможно, небольшие дожди и плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Динамо» и ЦСКА ничьей завершили центральный матч 8-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча, прошедшая на подмосковной арене «Химки», завершилась в ничью 2-2. По окончании игры состоялась пресс-конференция, на которой побывал наш корреспондент Дмитрий Сухинин. Дмитрий, здравствуйте. Как прокомментировали ничью наставники команд?
Добрый день, Роберт. Ну, Леонид Сухин первый пришел на пресс-конференцию, сказал, что после гола, пропущенного на третьей компенсированной минуте матча, вообще всегда очень сложно давать объективный комментарий, очень тяжело отобить негативных эмоций. Но отметил, Леонид Сухин доволен первым таймом, как играла его команда. Ну, вот пропускать мячи на последних минутах и от Воронина, и от Ломича, это всегда очень тяжело. А на вопрос мой относительно новой тактической схемы, Леонид Слуцкий сказал, что доволен тем, как играет, а изменить связано с тем, что неважно смотрелся в последних матчах ЦСКА именно в плане созидания, в плане атакующих действий. И вот эта вот схема, по мнению Леонида Слуцкого, она приносит свои плоды, потому что в первом тайме было достаточно голевых моментов, чтобы увеличить свое преимущество. Ну, а Сергей Силкин отметил, что игра получилась, дерби состоялась, зрителям, безусловно, этот матч понравился, а вот тренерам, которые находились на скамейке запасных, это все было весьма нервно и не самое приятное все-таки зрелище. Но, тем не менее, Сергей Силкин доволен результатом, тем более, что команда у него дважды отыгрывалась по ходу встречи.
Спасибо, Дмитрий Сухинин, с итогами после матча пресс-конференции. Ну и сегодня также состоятся встречи «Спартак-Москва-Амкар», «Рубин-Краснодар-Зенит-Локомотив». Итоговый результаты последуют в вечерних выпусках спортивных новостей. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгавчиком. Thank you.
Вот так, друзья, вдохновенно мы начали сегодня эту программу, потому что гость у нас такой, народный артист России, солист, кстати, еще по совместительству и директор, и один из основоположников, один из создателей легендарного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», контрабасист Григорий Ильич Ковалевский. Я что-нибудь не так сказал? Здравствуйте,
очень,
маэстро.
Все правильно, абсолютно. Вот и
да. Ну, что касается пафосного, конечно, я бы голосом Левитана не осмелился такие вещи, но очень нравится лицо, знаете, вот... В такое лицо приятно сказать лишний раз «народный артист России», потому что это заслуженно, это честно. И, в общем, ну, как, врать-то не приходится, когда правда гораздо интереснее любых выдумок.
Можно да? только опустить Ильич. Сейчас не модно уже, во-первых. А во-вторых, я вообще люблю, когда, знаете, как так просто. Знаешь, Григорий, все.
Ну, на самом деле, на афише всегда пишут без отчества, Григорий Ковалевский. И если это какая-нибудь, предположим, особенная история, связанная с камерной музыкой, там, где написано «Григорий Ковалевский, контрабас», это значит, что не только качественно, не только здорово, но еще и весело сыграют. Потому что невозможно обойтись. То есть даже если, вот скажем, наш гость заклеил бы себе... рот пластырем.
Он бы отклеился.
Все равно будет весело. Все равно будет смешно. Ну, на самом деле, знаете что? Если говорить, предположим, о том качестве, в котором сейчас Григорий Ковалевский, можно сказать, почти официально дает интервью, да?
То редко, кстати.
Редко.
Я с удовольствием пришел на вашу
передачу.
Приятно.
Да, это качество, оно предполагает право и обязанность отвечать за коллектив столь серьезный, столь репутационно возвышенный, что, ого-го, поэтому...
Как говорят, за коллектив ответим.
Да, ну, в общем, ровно это сейчас уже и начало происходить. Нет, ну, я говорю, смех этого человека столь заразителен, уже не говоря о некоторых особенных... Ну ладно, не будем углубляться в фаршлаги, в фольклор, в те особенности музыкантской речи, которые не для радио, но главное, у нас ведь существует достаточно серьезный и уже перешедший, так сказать, за легендарный возраст коллективу больше 30 лет.
Уже 32.
32 скоро... считается? Да. От какого в точности дня это отсчитывается и как правильно поздравлять виртуозов Москвы с днем рождения? Даже если не хочется или нет возможности дожидаться круглой или полукруглой даты.
Знаете, что исчисление идет от 11 июня 1979 года. Был первый наш концерт в Нижнем Новгороде.
И вот свое 30... Который тогда Горький,
естественно. Тогда, еще был, да, он действительно был очень горький. Он в это время там находился.
Да.
Из Сахаров. Вот, так же. Да. Вот. И это вот идет время исчисления, идет с этого дня. И должен вам сказать, что вот 30-летие, которое прошло вот уже 2 года тому назад, оно тоже прошло в Нижнем Новгороде. Потому что мы так решили, как бы сделать такое, замкнуть это. И сделать именно там. Там, где мы начались, вот, и сделали чудный концерт был, сейчас вспоминаю. Там присутствовал и покойный Георгий Горонян, Хибла Герцмава, Денис Мацуй, Гена Хазанов. Все был чудный был концерт.
Вот, понимаете, имена звезд, они немножко меняются, да, если говорить о самых актуальных именах, да, а бренд все равно легендарный.
Это правда.
И с ним ничего не происходит.
Ничего не происходит, правда. Когда написано «Спираков и виртуозы Москвы», это уже залог того, что будет аншлаг. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот залог того, что в конце концерта обязательно публика встанет, хотя мы уже, как бы уже даже уже некоторые моменты, когда мы приезжаем в города, когда в самом начале уже выходит оркестр «Виртуоз Москвы», выходит «Спираков», и публика встает. Я говорю, можем уходить?
Да куда дальше? Действительно. Да. Да. Все свободны.
Все свободны.
Нет, миссия нет. Выполнена.
Выполнена, да.
Но, с другой стороны, вот есть ведь и особенная сторона, предположим, директорской работы, да, которая связана с необходимостью оберегать и лелеять репутацию коллектива. Вот многие замечательные, названия, оркестры, легенды плохо себя чувствовали, некоторые совсем сдулись, да, от того, например, что их имена появлялись в неправильных контекстах, да, вместе с кем попало. Вот здесь, насколько я понимаю, все очень строго. Виртуозы Москвы могут быть без Спивакова, но тогда это тоже должен быть очень серьезный дирижерский уровень или самостоятельная сольная игра. И вот это как раз забота. Да. Главное, это, как я понимаю, забота. Уж я, извините, забегаю вперед. Да. Сразу несколько вопросов надо поставить перед господином директором, да? Во всей их широте, да, и серьезности. Главная это забота, видимо, такая же главная, как репутация, это регулярная, качественная занятость, да, чтобы оркестр все время работал и, с одной стороны, не перенапрягался, с другой не расслаблялся.
Да, находился в кондиции, так скажем.
Во.
Да. И, ну, вы знаете, что как-то, ну, слава богу, как-то это удается, и вы абсолютно правы, потому что когда нет моего, за пультом моего друга, с которым мы дружим уже 48 лет.
Сколько?
48 лет.
Господи.
С консерваторией. Да.
Вот мы, ну, вообще-то да.
Сейчас в июне месяце будет 48 лет. В июле, 1 июля, когда мы познакомились на вступительных
экзаменах.
Вот так, видите, 48 лет. Вот, и когда его нет за пультом, то, конечно же, должны быть какие-то обязательно мастера и прекрасные музыканты. И я должен сказать, что это вот особенно наши вот юбилейные концерты, все эти вот годы, они прошли, вот, я считаю, что со знаком плюс. И с нами выступали такие выдающиеся музыканты, как Венгеров, Женя Кисин, Цукерман, выступал Фельдсман, Мацуев, покойный Георгий.
Фельдсман имеется в виду не Оскар Борисович, а сын Владимир.
Да, сын Владимир, да.
Потрясающий пианист.
Потрясающий пианист, да. У нас сейчас будет, в следующем году, у нас тоже будет абонемент, где он будет участвовать. Кстати, как раз Оскар Борисович недавно исполнилось 90 лет.
Да.
Чудеснейший человек, вообще остроумный такой человек из Одессы. Вот, я очень люблю его. И в этом году у нас будет Репин, у нас будет Юлий Крахлин. У нас в прошлом году был большой тур с Мишель Леграном. Видите, как бы, с одной стороны, видите, классика, и все же есть какие-то такие вот моменты такого музицирования, можно сказать, так сказать, легкого, но на высочайшем уровне, потому что пианист, он великолепный пианист, великолепный композитор, и было очень приятно, что он сказал, что, знаете, я такого оркестра я никогда не слышу.
Надеюсь, что он-то понимает, у него неплохой выбор.
В следующем году будет ему 80 лет, мы надеемся, что он приедет, и мы отметим его. Отметим. Вот у нас позапрошлом году был тоже большой тур по городам России, Украины и Молдавии с выдающимся кларнетистом Георгом Файдманом, которому и тоже в этом году 75 лет ему вот сейчас исполнилось. Это тоже было бы большая радость и для музыкантов, и для меня лично, потому что я должен сказать, что я так же, как я отношусь к классической музыке, так же я вообще люблю какой-то, в общем, и такие вот, знаете, вот, как бы не назову это легкой музыкой. И когда я был студентом, ну, мне надо, у меня рано было, как бы я рано женился, у меня был, родился сын, мне надо было работать. В общем, всю консерваторию я провел в том, что я учился и работал. А работал я с Мартыновичем Бернесом 2,5 года.
Вот так вот?
Да, вот так вот, с Пашей Слободкиным.
В легком составе.
По легком составе. Потом был небольшой у нас период, когда мы работали с Муслимом Магомаевым. И закончил ансамбль «Веселые ребята». Вот сыграл 3 концерта, как бы закончили консерваторию, и я понял, что, конечно...
Он говорит об этом, как будто бы закончил какой-то такой, ну, особый институт с особым отличием.
Это правда, да? Абсолютно
правда. Я его закончил как образовательный
проект. Это была школа жизни. Правда, когда мы особенно работали с Марком Наумовичем, мы ездили по стадионам, были на стадионах, мы представили кино и историю. А там были в это время, приезжал Борис Федорович Андреев, Николай Фанасьевич Крючков, Русланова, Федорова. И я вам должен сказать, что они, я многих могу назвать, и они как-то ко мне очень хорошо отнеслись и взяли меня как бы в свою компанию, когда я сидел вечерами и слушал, когда Лидия Русланова и Федорова, они вспоминали, как они сидели там в тюрьме. Это просто, знаете, просто школа жизни. Когда я мог услышать, когда пацан, мне было там 22 года, я сидел с такими вообще людьми. Вот поэтому я очень люблю и такой легкий жанр. Если он на высоком уровне, я считаю, что это возможно, и это и может, и надо. Сейчас у нас, кстати, был потрясающий концерт с Джованом Гаспаряном. Давно тоже.
Всего 9 нот. Да?
Всего 9.
На этой дудочке.
Да-да-да. Он приезжал с внуком. Вот потрясающе прошел концерт. И
там, там весь клан, по-моему, играет на дудуках.
Да-да-да. Вот он как бы у них пахан.
Ну, папа. Бесспорный авторитет.
Потрясающий музыкант и человек очень милый. Вот так что вот такие концерты у нас происходят.
Ну, вот, понимаете, это такое ложное впечатление, которое создается, и от него невозможно отделаться, что почему-то, во-первых, нет никаких барьеров, там, знаком, не знаком, со всеми знаком, со всеми дружит, и всеми абсолютно искренне восхищается, причем это только знаменитости первого ряда, или, как еще говорят, першого гатунку, самого такого наипервейшего разлива, и как-то вот даже не возникают никакие сомнения, они не успевают возникнуть, что это все, скажем, пограничное с классикой, или это вообще уже чистый выход за ее пределы, да? Вот это такая стопроцентно безошибочная кадровая политика. Если представляете, какая там телефонная книга, да?
Да, ну, так в кармане. Мне кажется, когда это все так вот...
Это результат везения или осознанного отбора?
Осознанного отбора, правда. Потому что это
просто как, именно нам не показывают процесс этого отбора, а определяют только результат.
Результат, да. И многое делается на человеческих отношениях. Я вам должен сказать, что я никогда не забуду, и вообще, когда мне бывает, значит, так тяжко, что-то не получается или трудно получается. Я, например, у меня есть несколько писем, которые вот я храню, которые мне очень дороги моему сердцу, и одно из них это письмо Жени Кисина. Когда было у нас вот 30-летие, и я ему, конечно, заранее намного дописал приглашение, что мы хотели, чтобы ты принял участие в нашем вот юбилейном концерте. Он же начинал с нами, ему было там 12 лет, когда конечно. Он был с пионерским галстуком, мы поехали в Японию. Ну, это просто и дружба, она длится, вот она с тех пор по сей день. Часто, я вам должен сказать, что я часто летаю к нему на концерты. Я недавно был в Музикфераде в феврале месяце. У него был концерт в Вене. Вот я получил огромное. Да? Вот я был просто, он говорит, у меня концерт. Я говорю, я приеду. Он говорит, Гриш, приезжайте. И вот и я приехал такой счастливый, даже за что мне это, значит, такой играет. Мастер, солдат, ни одного билета уже не было там за месяц. А я сижу там на лучших местах, понимаете, слушаю, наслаждаюсь. Это счастье. Вот так что к чему я хотел сказать, уже веду этот разговор. И я ему написал это письмо. И он мне присылает, да, я говорю, Женя, мы выполним все твои абсолютно пожелания, и там проживание, и гонорар, все будет, потому что я понимал, что, ну, под такого человека даже можно найти и спонсора, и того, потому что это все-таки выдающийся музыкант, это выдающийся концерт. И он мне присылает, говорит, Гриша, я очень благодарен за приглашение, обязательно приеду, без всякого гонорара. Понимаете, мне что это не важно, что он написал без всякого, а вот это вот его как бы душевный такой порыв, и вот это вот то, что вот откровение, тот человек, один из лучших музыкантов вообще современности, естественно, и гонорары.
Мы уже понимаем, да, сколько предложений поиграть за полный гонорар, да. Приходит практически ежедневно же, да?
Да, абсолютно. И он Москва, и Питер, он абсолютно без... Это дорого стоит. Именно и не в деньгах, а именно вот.
Ну, это потому что съедены соответствующие пуды соли, видимо, тоже выпиты соответствующие декалитры воды.
Да.
Вот тяжелый.
После которых выходит соль.
Да, безусловно. Это вот, видимо, тот самый опыт, который не пропьешь. Кстати, насчет дома управления. Это вот легендарный момент, такая деталь.
Хорошо, вы помните это, да.
Это да, к вопросу о становлении коллектива. Потому что, ну, скажем честно, из тех основоположников, которые вот реально все вместе собрались в 79-м году, сейчас, в общем-то, двое осталось, да?
Их оставалось только двое.
Да. Вот Михаил Мильман, замечательный виолончелист, с которым, собственно, и был записан дуэт «Россини», угу. У нас вначале прозвучал финал легендарного россиневского дуэта для виолончели и контрабаса. Михаил Мильман и Григорий Ковалевский. Вот Михаил Мильман уже тоже очень давно не является виртуозом Москвы, хотя всегда им будет по историческому стечению обстоятельств, да, и фактам, и справедливости. Он виолончелист Капельман-квартета.
Капельман-квартета, да, и работает еще в Испании в одном симфоническом концерте. Прекрасный виолончелист, и это... большое было и радость, и счастье работать с ним, и с Борей Горлицким, и с Садиком Футером. Много, и с Юрой покойным, Юром, и... Да, но вы спросили меня по поводу домоправления. Это был как раз, это был 79-й год. 79-й год, вы помните, что когда только основался вот оркестр «Виртуозы Москвы», Володя с присущим ему, в общем, таким, знаете, вот энтузиазмом и какой-то, знаете, вдохновенностью, он смог привлечь и квартет Бородина, который сели
в полном составе.
Они сели, каждый сел в концертмейстером.
То есть тот же самый Михаил Капельман, Андрей Абраменков.
Дмитрий Шибалин и Валентин Александрович Берлинский, мой второй отец, человек, в общем-то... Больше, чем учитель. Вы знаете, что он говорит, то, что я достиг в жизни как музыкант и, надеюсь, как человек, это все благодаря Валентину Александровичу. Потому что это буквально вот его не стало 3 года назад, и я уже как бы был до этого пор ученик, мне было, я был еще совсем еще, знаете, как бы, да. когда он умер, я уже стал взрослый.
Да, пришлось осиротеть очень многим, кто у Берлинского учился и брал всегда неоценимо много.
Да. И вот как раз вот в 79-м году, когда как раз мы только вот мы собрались вместе, нам негде было репетировать. Ну где? И наш мой товарищ, как ты сказал, Володя Винокур, который тогда его тоже особо не знали, но он уже имел базу свою репетиционную. Он репетировал дом правления на площади Нагина.
Вот, когда не Китай город.
Да, не Китай город. И вот когда мы с ним что-то разговаривали, он говорит, я вам дам это. Давайте, я сейчас договорюсь с домправом. Будет там тоже репетировать. Я вечером, а вы там утром. И вот мы каждый день, значит, приходили в это полуподвальное помещение. Отлично. Один раз мы пришли, а там, знаете, мы репетировали, мы вдруг рухнул потолок. Слава богу, что это где-то в углу было. То, что, представляете, скрипки, все. Вот так мы начинали. И мы не жалуемся. Мы долгое время, буквально только вот последние 9 лет мы... У нас есть дом музыки, наш дом,
база,
в котором даже базу его нельзя назвать, ушел на базу. Это просто наш дом, где мы все имеем, мы имеем репетиционное помещение, мы имеем офис, мы имеем вообще, ну все.
Ну, записи можно, кстати, тоже делать. Вот одна из них сейчас звучит.
Да, да.
Это «Виртуозы Москвы» играют испанский танец «Де Фалье». Да, из оперы «Короткая жизнь». Да, к вопросу о том, что 32 года уже, это на самом деле не так... совсем недолго.
Да, да, да.
И все впереди.
Да.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев призывает россиян путешествовать по всей стране, чтобы быть настоящими патриотами. По мнению президента, тот, кто лежит на диване, вряд ли будет истинным патриотом. Медведев считает, что очень важен внутрироссийский туризм, причем не просто в Сочи на пляже лежать, заметил президент. В качестве примера глава государства привел опыт Соединенных Штатов, где до 80% граждан отдыхают внутри страны. Тему патриотизма Медведев затронул в ходе сегодняшней встречи с ветеранами.
У Соединенных Штатов нет данных о том, что правительство Пакистана укрывало Бен Ладена. Об этом заявил помощник американского президента Том Донилл. Тем не менее, по его словам, США все же намерены выяснить, каким образом главарю Аль-Каиды удавалось так долго скрываться на территории Пакистана. Усама Бен Ладен спокойно жил в огромном особняке недалеко от пакистанской столицы. Американцам это показалось странным. Судно с мигрантами потерпело крушение около острова Лампедуза. На борту корабля находились 300 человек, в том числе женщины и дети. Сотрудники морской пограничной охраны острова проводят спасательную операцию. Они уже достали из воды десятки пассажиров, которые оказались в открытом море после того, как судно врезалось в скалы. Добавлю, что за последние дни на итальянский остров прибыли уже несколько тысяч беженцев из Северной Африки. Геннадий Онищенко не видит повода для запрета вылова рыбы на Дальнем Востоке. Глава Роспотребнадзора сегодня сообщил, что специалисты постоянно ведут мониторинг рыбы. Все породы рыб, которые идут на нерест в этом российском регионе, не дислоцируются, как выразился Онищенко, в опасном месте загрязнения океана в районе Фукусимы. Напомним, после мартовской аварии на японской АЭС Россия ввела запрет на поставки продукции из 6 префектур Японии. Двое пьяных американских солдат и финский турист сломали скульптуру в городе Чешский Крумлов. Изваяние в форме человеческой руки, торчащей из стены дома, вандалы выломали и унесли с собой. В центре города военнослужащие и их новые финские приятели начали играть рукой, перебрасывая ее как мяч. За этим занятием веселую компанию застала чешская полиция. Выяснилось, что солдаты армии США находились на учениях неподалеку и получили увольнительную, а турист из Финляндии присоединился к ним в баре. Я добавлю, что исторический центр города, где была уничтожена скульптура, внесем в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. rubr.ru. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
Ну вот стоило нам упомянуть с Григорием Ильичем, извините, я еще раз по имени-отчеству назову народного артиста, солиста...
Или зовите Ильич, или Григорий.
Ну, я предпочитаю все-таки Григорий Ковалевский. Не только солист, но и директор, и не только директор, но и один из основателей камерного оркестра «Виртуозы Москвы», который сейчас под управлением своего художественного руководителя Владимира Спивакова и с ним же в качестве солиста сыграл вот эту чудную... очаровательную историю, она правильно называется «Вена, город моей мечты». Это один из вальсов которые прошли через руки Фрица Крейслера, да, и это в его аранжировке, а автор музыки Рудольф Сичинский, человек с польской фамилией, написал одну из лучших песен об австрийской столице, тогда еще австро-венгерской. Вот только музик Фюрайен упомянули, да, кому Женя Кисин, а кому Евгений Кисин с мировым значением, вот, и по такому приглашению, в общем, сами понимаете, это не безрассудство, да, и никоим образом не лишняя трата денег слетать в Вену на такой концерт. Да, ну, уже не говоря о том, что свои концерты тоже бывают, согласно расписанию, в крупнейших мировых столицах, центрах, все как положено, и мы знаем некоторые вещи, которые, не явно, но все же указывают на движение, да, от прошлого к будущему, на смену каких-то эпох. Говорят, например, что далеко не все современные артисты, вот артисты нового призыва виртуозов Москвы, изначально так готовы были к реальной гастрольной жизни, и не все так выносливы, как, скажем, наш собеседник, и вообще люди с опытом, с настоящим, да? Вот, казалось бы, молодые, а ломаются быстрее, это, да, тяжело.
Да, да. Я должен сказать, что как раз мы с моим другом, да, с Владимиром Теодоровичем, вот, мы выдерживаем это. Нам все равно, там, 3 часа ночи проснуться, переехать или наоборот там...
А 12 часов лететь?
12 часов лететь. Все вот как-то, ну, нормально. Молодежь,
по нам. Действительно нормально? Это вот не бравада?
Нет, абсолютно. Ничего? Абсолютно. Ну, надо, мы устаем. Ну, мы выходим на сцену, все, абсолютно все исчезает. Исчезает. На репетиции все исчезает.
Но вот когда навстречу солнцу летят, и люди умирают, хотят спать.
А мы...
Это же всегда при прилете в Японию или на Дальний Восток.
И сейчас вся Америка у нас так прошла. Вся Америка прошла у нас так. Приехали. Мы не спали вообще. Вот когда начинается... Я там, слава богу, мы брали карточки, там недорогие есть карточки, телефонные. Они стоят $5, 600 минут. Я звонил вообще, когда как раз в Москве самое время, я звонил всем своим друзьям, даже которым я не звонил несколько лет. Я говорю, я из Америки. Ты что, ты тратишься? А мне просто, а я не сплю.
Поговори.
Поговори, да.
А, дорогой брат, наконец-то я нашел время и место написать тебе письмо.
Или Спиваков там звонит, там, 5 утра мне. Ты что делаешь? Я говорю, жду, пока ты позвонишь.
А, понятно.
Ну, давай, поговорили. Ну, когда, слава богу, ждали 7 часов утра, когда завтрак начинался. Это уже потом мы...
7 часов утра местного.
Местного, конечно. Потому что не спишь же.
Ну, 7 часов утра местного американского, это, извините, разгар дня в Москве.
Ну, да, но...
Идеальное время для завтрака.
Для завтрака, но, к сожалению, до этого времени закрыто.
Ну, там все дело.
Так что мы нормально, все нормально. Молодежь, да, она хорошая, но она другая. Она другая. Они, вот для них, они усталы, как это сейчас, переезд еще. Ничего. А для нас это нормально.
Нет, ну хорошо, она, конечно, другая. Да? Вообще, вот, смотрите, с одной стороны, положено говорить, да. Я так сразу говорю, положено говорить, да, и вообще, в принципе, в директорском качестве вы могли бы мне ничего другого на этот вопрос не отвечать. Положено говорить, что у нас, значит, все в полном порядке с традициями советской, ныне российской струнной школы, что броня крепка, что у нас по-прежнему так же замечательно учат, что все это такие суперпрофессионалы. Ну, с другой стороны, мы видим, как это происходит в мировом масштабе, в динамике, да, сколько каких премий кто берет, и, в общем, что наших там нет. Вот. И с точки зрения вообще современных представлений о том, что такое здорово играть на скрипке, на альте, на виолончели или на контрабасе. Вот вспомнить, кто были те люди, с которыми создавались виртуозы Москвы, да, и как это выглядит все вот в реальности с вашей точки зрения. Великие традиции.
Вы знаете, что мне как-то не хочется и, может быть, сравнивать, потому что сравнение, оно, в общем-то, не в пользу того, что того оркестра, который существует сейчас. Они очень хорошие, они очень хорошо играют все, но, понимаешь...
Так, сейчас, да? Вот, извините, мы, пожалуйста, рискуем пропустить важную вещь, пожалуйста, а ее, в свою очередь, наши слушатели рискуют неправильно понять. Да. Оркестра, который есть, или тех отдельно взятых ярких личностей, которые его составляют?
Я думаю, скорее всего, именно оркестра, который существовал, предположим, с 79-го года по 93-й, 94-й год.
А вот такой разрыв временной, да?
Нет, потому что это был постоянный состав.
Один состав.
Тогда только квартет Бородина, они участвовали в первые 2 года. В общем-то, ну, и да, принесли славу, конечно, оркестру сразу, моментально. Потому что, понимаете, квартет Бородина и виртуозы Москвы, и такое название. И все вместе, конечно, мы сразу завоевали публику и в России, и за рубежом. Вот, а, ну и потом, как бы уже переняв у них, в общем-то, и
эстафету, отпустив их в свое собственное.
Да, да, да. За что мне это низкий поклон, за то, что они как бы какой-то лишили, может быть, себя каких-то концертов, но пришли к нам вот на помощь и вообще вот и создали славу оркестра. И вот этот вот состав почти постоянно он существовал до 93-го года. Потом мы выехали в Испанию, потом кто-то остался там. Довольно, в общем-то...
Считается, что значительно. Больше половины.
Больше половины остались там, да? За что мы их не осуждаем, потому что, знаете, как говорил Островский, жизнь человека дается один раз. Вот. И когда мы приезжаем...
Есть даже продолжение, которое было очень популярно именно в те времена, и прожить ее надо там, чтобы не было...
Да-да-да. Вот, и когда мы уехали в 90-м году по приглашению принца Астурийского по контракту в Испанию, с нами поехали наши родители, сестры, потом поехали живность, собаки, кошки, все это было. Вот это не было эвакуации, это просто вот так получилось, что в это время нам предложили, потому что, в общем-то...
Значит, так выглядели условия этого контракта.
Контракта, да, потому что я вам скажу, что нас никогда... Нет, мы были элитарный коллектив, у нас были потрясающие концерты, и у нас приемы всюду. У нас не было там, предположим, помещения постоянно, ничего, мы репетировали в Доме офицеров, вот, в Дом правления, в ВПН, где мы только не репетировали, нормально все это было хорошо. Ну, вот так получилось. И когда мы уехали туда, и, конечно, у моих коллег, у которых там маленькие дети, которые пошли в школу, и на весы уже было положено творчество такое высокое, или же, может быть, благополучие семьи.
Ну, а как благополучие семьи? Ну, они же знали, сколько продлится. Изначально это было объявлено, на какой срок люди уезжают.
Да. Ну, они в это время, во-первых, первоклассные музыканты были, которые, каждый из них, который остался там, они... В основном все концертмейстеры оркестров, разных групп, там, концертмейстеров.
Да, первое,
все. В крайнем случае только может быть два человека заместители концертмейстера оркестра. Вы понимаете, класс какой музыкантов, который был. Хотя это они, кстати, и мы отблагодарили Испанию. Испания нам тогда протянула руку, но мы отблагодарили тем, что, во-первых, наши музыканты сидят в лучших оркестрах Испании, и наши профессора, которые приехали с нами, они подняли...
Ну, они... Вот там, ого-го, до сих пор.
Да, виолончельная школа там, где вот Ген Саркисов, наш виолончелист, который, я думаю, одна из лучших в Европе.
Угу.
Да?
Да.
Да.
Это серьезно.
Серьезно. Там Олег Михлин преподает скрипку, там, так что...
Это все кадры из первого состава.
Собственно,
так они и отбирались, да? Да. Изначально с Спиваков.
Да,
Спиваков
да.
ведь лично знал каждого, да?
Да, да.
И к каждому обращался с персональным предложением перейти... Ну вот как к вам, да? Он же вас забрал с концертмейстерского места.
В Московской филармонии.
Очень, насколько я понимаю, теплого, да?
Ну, в общем, конечно.
При тех вариантах, которые это сулило, да, в 80...
В 82-м году мы стали официально.
Вот написано, что концертмейстером контрабасов в оркестре МГФ были до 82-го года.
До 82-го года, да.
Вот, это, значит, времена Дмитрия Георгиевича Китаи.
Это с Кондрашиным еще 6 лет. Это счастье поработать. Не только поработать с ним, а еще играть с ним. Преферанс. Он был игрок. Вообще большой был музыкант, огромный музыкант. Я вспоминаю, конечно, это счастье, что я был с ним знаком, что я играл, что я с ним общался вне сцены. Вообще это, да.
Мне доводилось тоже пробовать самому, а чаще, потом уже положив карты, присутствовать при игре настоящих профессионалов того разлива в тот преферанс.
Да. Причем, вот знаете, что вот именно игрок, его неважно, там проиграл, там, не знаю, там 10 копеек, но он проиграл. И вот азарт, он играл в бильярд также. Да, там.
Ну вот, значит, таким образом, все-таки оставив те оркестровые места, да, это все-таки были лидеры московских оркестров.
Да, но мы
на том высочайшем уровне.
Да, но мы поверили, и мы все вот. Пошли. Причем я должен сказать, что, вот, например, даже я не буду говорить, как дирижеры, Царство Небесное, вот Юра Юров, например, он поплатился годом не выезда. Потому что когда вот...
Первый альт,
да.
Состава,
да, народный артист, потрясающий артист, вообще великолепный человек. Как бы одна из, знаете, есть так вот, совесть оркестра, предположим. Да. Вот он был, совесть оркестра «Виртуоз Москвы». Верующий, вообще чистый человек. И он работал в Государственном симфоническом оркестре. И, естественно, когда вот пришла к нам Слава, то, конечно, многие дирижеры начали ревновать. Тех дирижеров, в чьих оркестрах играли музыканты, которые...
Ну да, да, пустили тут, а они что делают?
А они вообще, да, они так уже собирают там шлаги. Да. И у нас как-то вот, у нас должен был быть концерт «Виртуозов Москвы» в Большом зале консерватории. И в это время как бы объявили, что будет запись в Государственном симфоническом оркестре.
А он еще работал, он не мог уйти?
Он нет, он как улетел, он работал, конечно. Служил. И он служил, да, служил. И он пошел на концерт оркестра «Виртуоза Москвы», за что стал на год невыездной.
Угу.
Вот так просто тогда же решалось все, понимаете? Все.
Да. Да. Опять те же самые личные контакты,
да, да,
простые,
да,
непосредственные реакции, один звонок, там,
да, да,
трубку,
да, да,
в общем,
да, да,
что поднять, что положить.
Да. Ну, вот. И когда вот уже как бы опять перескакивая на 94-й год, когда мы возвратились...
А все-таки было известно, что вы возвратитесь именно в 94-м году, или это сложилось само?
Это сложилось само. И как бы такой переходный период... Мы еще приезжал Адик Фунтер, приезжал Сулыга, приезжал Минман, приезжали многие еще музыканты, с которыми там еще играли вместе.
И Аркадий Фунтер, это, я уточню, это, по-моему, один из самых старших участников оркестра, первая скрипка. Потрясающий.
Да. Феноменальный музыкант, который, может быть, если он, не знаю...
Если бы он так не волновался, он стал бы знаменитым солистом.
Да, это был бы Стерн, Минухин. Так, да, вот, правда, Дарование, тот, когда он лежит здесь, Роза Энста, и записи концерта Винявского, это просто, я не знаю, это...
Фантастика.
Это, да, это сокровищество скрипичное, может, только эти литературы и исполнения. Вот, и, в общем, как-то...
То есть он возвращался?
Они приезжали,
несколько,
да,
наездов,
да? Несколько, да. Угу. Ну, должен вам сказать, что когда мы жили в Испании, мы тоже, в общем-то, как бы... отсчитывали, знаешь, как вот, наверное, в армии или в тюрьме себя там ставят эти крестики, сколько осталось
до дембеля,
там, до освобождения. Так. И мы также вот считали где-то три месяца ездили в Москву.
Так.
Вот, это, должен вам сказать, что еще было, ну, в Москве, вы знаете, в эти 90-е годы были, они очень сложные были, и не было ни продуктов, вообще были тяжелые времена. А вот перестройка. И а нам в Новый год как раз принц Астурийский всегда дарил, от него приходили подарки. Значит, приходили, там, не знаю, какие-то напитки, все. И приходила каждому такая нога. Знаете, вот это вот какого.
А, чорисо называется.
Да, это хамон.
А, хамон.
И каждому вот эту вот нога. И мы эту ногу, значит, все с собой, значит, в Москву. Я приходил домой.
Копченое мясо.
Да, к форточке.
Ароматная.
И к форточке я ее привязывал. И приходили друзья, значит, я ее там стругал, там все было. Там был коньяк. Это было счастливые, правда, вот такие какие-то, в общем, маленькие радости, но они запоминающиеся.
Ну, если это не просто нога, это от кого
от
надо.
От кого, да.
От самого принципа, да.
Да.
Ну и, значит, 94-й год грянул.
И вот так постепенно, где-то вот уже, где-то году к 98-му, к 2000-му, вот как бы почти созрел вот тот состав, который сейчас.
Ну, их тоже Владимир Тодорович набирал лично.
Да, лично, конечно.
Тоже знает всех. И это люди, прошедшие очень серьезные фильтры, сито. Кроме того, это обязательным образом люди с опытом. Нельзя поступить, только окончив консерваторию, будучи молодым дарованием, сразу в «Виртуозы Москвы». Это, значит, фонд соответствующий, да?
Да.
Благотворительный. Это совсем другая история.
Да, ну, понимаете, что дело, что я должен сказать, что тогда было время, может быть, и как бы была нехватка музыкантов. Она и сейчас чувствуется. Чувствуется. Просто
откуда она взялась?
Она, не знаю. Она взялась нехватка. Когда, если вы помните, что было, там, предположим, я поступал в оркестр филармонии, 30 человек на место. Контрабас. А на скрипку-то вообще было, не знаю, 60.
Да.
Все. А потом в эти годы людей приглашали просто. Заходите, пойдемте, вы хотите работать в оркестре? Заходите к нам на огонек. Так было.
Ну, вот сейчас при сопоставимых, да, деньгах, да, считается, что размер нынешнего президентского гранта,
да,
который получает, скажем, госоркестр или большой оркестр того же самого Владимира Теодоровича, НФОР,
да,
да, базирующийся там же, где и вы, в Доме музыки, вот они получают президентский грант, считается, что это сопоставимо с деньгами, которые платили за оркестровую работу при советской власти.
Да. Да?
Вот в лучших домах, как говорится, этого хозяйства, да, образцового, в том же самом госоркестре, 20% вакансий постоянно, и их невозможно заполнить.
Да, вот видите как. А раньше было, я же повторяю, там 50-60 человек.
Откуда это все?
Ну, вот так вот.
Как?
А где?
Что, их всех вымело волной, что ли, какой-то, ну, в те самые 90-е годы?
Вы знаете...
Или просто процесс, как говорится, воспроизводства кадров где-то
вот
прекратился?
Это, и... Вот это, я думаю, что это так.
Именно. Учить перестали по-нормальному.
Учить перестали по-нормальному. И вы помните, когда вы учились там, я, например, помните, тех профессоров, которые преподавали в консерватории, и Кнушевицкий, Оборин, Ойстрах, Коган, там, Аджемов, ну, это же все, как бы, не хочу сказать, штучный товар.
Конечно.
Это просто такие люди, общение с ними, даже поздороваться, это уже считал. Сейчас, ну... Не хочу никого ругать, но тем не менее музыканты.
Нет, ну сейчас понятно, отношение к этому делу совершенно другое. Mm. Ну, а в тех местах, где, предположим, преподают участники вот ныне звучащей записи. У нас сейчас в эфире, дорогие друзья, вам должно быть это слышно, даже, может быть, на уровне ощущения того, что вы, так сказать, присутствуете в какой-то звуковой атмосфере, mm. да? Сейчас звучит. Прекрасный совершенно квинтет Луиджи Боккерини для струнных с контрабасом. Причем роль второй виолончели в этой записи исполняет контрабас. И вы догадываетесь, кто играет на контрабасе. Григорий Ковалевский. Там играют, соответственно, Борис Гордлицкий, Амаяк Дургарян, Юрий Михайлович Юров, упомянутый уже в светлой памяти, Михаил Мильман на первой виолончели и Григорий Ковалевский. Так вот, там, где они преподают, мы обсуждали тут, предположим, до эфира успехи Бориса Гордлицкого нынешние, да, когда он уже закончил работу в качестве концертмейстера Лондонского филармонического оркестра и преподает, да? Вот эти люди, когда сейчас там работают, они все-таки обеспечивают это воспроизводство высококвалифицированных таких музыкантов, какими они являются сами? Или это уже от них не зависит?
Я думаю, что они обеспечивают это. Так же, как обеспечивает там, Захар Брон, как обеспечивает Герингас, как обеспечивает Манигетти.
Это в Берлине, да.
Да, понимаете, mm-hmm. потому что вот Боря Гордлицкий, я как раз вспоминал, это вообще отношение к инструменту, отношение к музыке. Я должен сказать, что когда мы приезжали, там мы приезжали в гостиницу, там он заселялся, а когда последний человек заселялся в номер, Боря уже занимался. Минут 5. Вот это была потребность. Это, и вот вы знаете, что. И он, во-первых, он ученик, у него отец был потрясающий педагог.
Да.
Потрясающий. И он потом учился.
Михаил Абрамович, старшего Гордлицкого, ссылались, говорили, как надо, вот как старики говорили, как брать трель сверхнюю.
Да.
Это он говорил.
Потом он учился немножко у Янкелевича, и потом учился у Спивакова. И он от всех взял всего, значит, всего понемногу, он очень такой пытливый музыкант, и он достиг очень больших успехов, и он первый профессор русский, кто преподает в Париже.
О.
Единственный, кто преподает в Парижской консерватории. И сейчас он получил еще место профессора в Гамбурге.
Хохшуль.
Да. Это говорит о многом.
Ну, значит, тогда на этом уровне хотя бы действительно сохраняются, вот сейчас вот без дураков, без употребления в ироническом смысле штампов советского времени, да, что мы очень любим и хорошо умеем делать. Вот великие традиции, они сохраняются, хотя бы в руках у этих людей и, возможно, в руках их учеников. Даже если эти ученики приезжают все тоже сплошь с Дальнего Востока и нам кажется на одно лицо.
Ну да.
Видимо.
Вот недавно приезжал Брон со своими учениками. Потрясающе просто. Я понимаю, что к нему идут лучшие из лучших, но они есть. А раньше они были, они у нас было их много. Очень много. Откуда взялся Спиваков, Третьяков, Башнет. Какие музыканты. Но все это, что же Московская консерватория, вообще Московская школа, не говорю Московская, но просто это российская.
Отечественная, да. Ну вот, понимаете, друзья, да, в этих условиях, с этими людьми, которые тоже являются лучшими из лучших, которые пользуются доверием художественного руководителя, держать коллектив на том уровне, к которому обязывает и возраст, и легендарность названия, и традиция, и все остальное. Вот, собственно, мы так и не поговорили о повседневных тяготах директора этого оркестра, да?
Ну.
И его солиста, и его основателя, Григория Ковалевского. Но я думаю, что нам, собственно, эти тяготы все равно и не станут известны, потому что
Ну, вы знаете, что
так, как не... он умеет веселить и разряжать любую обстановку, так же точно он умеет и молчать о том, о чем не надо.
Нет, я могу вам ответить как бы на ваш вопрос, вот как это. Знаете, мой любимый такой поп коллектив. Кровь, пот и слезы.
Ага.
Это то, что я имею в оркестре «Виртуозы Москвы». Ну и радость, конечно, большую. Я должен сказать, что эти 32 года, это, конечно, вторая половина моей жизни. Вот она и была, не могу сказать, что она вся там, цветами там, вот, тут, устлана. Но тем не менее, я имею в виду, когда я стал директором. Но правда, это вот то счастье, которое я испытываю на сцене. Это несравнимо. Я должен сказать, даже не только на сцене. До концерта, во время концерта и после концерта. Разные абсолютно чувства, но все любимые.
А, вот, видимо, разница как раз между этими очень современными и классическими, да, традициями, да, и людьми, да, которые эти традиции несут с собой, это именно в том удовольствии, которое они получают от процесса.
Конечно.
Друзья, вот постарайтесь хотя бы раз в жизни испытать хоть толику того удовольствия, которое от исполнения музыки испытывает настоящий мастер.
Я бы сказал, что вот где было как бы вот настолько мы как бы родственные души с Володей, я очень благодарен Сате.